Любовь. Известно, что любовь побеждает многое. Бывает даже смерть. Образ героини подсказал мне один случай на войне. Тот же случай напомнил антураж событий — горы. Антураж полностью романтичный, начиная с названия гор — Альпы. Что до образа героя, то таких Иванов, как характера, я знал хорошо, ни одного Ивана видел на войне. Определенные сложности были с речью девушки. Этим конгломератом двух-трех языков, в которых главенством, конечно же, был итальянский. Итальянского я не знал, а проконсультироваться было не с кем. Но помог случай. Алексей Карпюк в то время устроился на работу в агентство «Интурист». На железнодорожном вокзале у него был свой офис, крохотная комнатка на первом этаже, в ту пору мы уже дружили. Обычно Алексей сидел в своем офисе за пишущей машинкой, в очередной раз перепечатывал свои повести. На разговоры у него всегда не было времени, а тут вдруг позвонил, говорит, зайди. Я пришел и застал у него незнакомого человека с растерянным взглядом. Оказалось, что это итальянский турист, которого пограничники сняли с варшавского поезда, потому что у него не было паспорта. Что с ним делать дальше, никто не знал. Вспомнив, однако, о моей заботе, Карпюк мне и позвонил. Прежде всего мы сводили итальянца в ресторан, накормили. Он немного говорил по-русски и рассказал нам, что потерял кошелек, в котором были паспорт и деньги. Пока пограничники решали, что делать с бедолагой, мы поселили его в маленькой привокзальной гостинице, где он маялся дня 3 или 4. Звали его Марио. Родом он был из Генуи, работал в области медицины. И пока он сидел в гостинице, я брал у него уроки итальянского, конечно, в том объеме, который требовался мне для моей героини, уже названной мною Джулией. Имя, кстати, не совсем итальянское, но об этом я узнал потом. Через несколько дней нашлись документы итальянца, которые, как оказалось, были украдены у него в Ленинграде, и мы проводили гостя к варшавскому поезду. Итальянец обещал больше не соваться в нашу страну, где такие рукастые воры. История эта, однако, некоторое время спустя получила своеобразное продолжение. Сцены бегства героев и интимные сцены на альпийских лугах писались, в общем, легко. Поэзия любви захватила бы даже черствого автора. Но на каких-то страницах я почувствовал, что одной поэзии будет мало. Все же нельзя было, тем более на фоне драматического военного времени, исключить из сюжета социальные мотивы. Хотя Иван с Джулией и уединились в горах со своей любовью, война о них не забыла. А недавнее прошлое, предвоенные годы с их социально-политической драмой, тоже оставалось в сознании Ивана. На почве прошлого и возник первый разлад между человеком с Востока и девушкой иной западной культуры. Разлад, который мог быть улажен только любовью, что по сюжету потом и произошло. Эти сцены, когда повесть готовилась к печати в Москве, вызвали наибольшее сопротивление редактуры. Повесть первым изданием вышла в «Молодости», которая длительное время довольно внимательно относилась к моему творчеству. Чего нельзя сказать о журнале «Полымя», который был в те годы органом, предназначенным для номенклатурной писательской элиты. Но меня удовлетворяла и «Молодость», хотя по возрасту я и перешагнул молодежные рамки. В ходе непременного тогда предварительного обсуждения повести на заседании редколлегии Пимен Панченко сказал: Конечно, все это неправда. А верится, значит, это искусство. Благожелательные отклики на повесть прислали многие читатели, обычно скупой на похвалу Янка Брыль, молодые писатели. Получил сердечное письмо от Зельвы, от мало кому известной тогда Ларисы Генюш. Она была восхищена моим Иваном, страдальцем и искренним белорусом, который своей жертвенностью спас западного человека. А ее муж, доктор Иван Петрович Генюш, в скором времени посетил меня в Гродно, рассказав о своей и жены горькой судьбе. С тех пор он частенько бывал у меня на улице Кошевого, приезжая в Гродно по своим врачебным делам. Работал он в Зельве дерматологом. Он нравился мне своей неподдельной белорусской искренностью. Из наших разговоров я узнал немало нового и даже неожиданного о жизни на оккупированной территории под немцами, а также в Праге. Факты, которые приводил Генюш, не очень соответствовали тем, которые мы усвоили из советской пропаганды. Рассказал, как после войны Генюши брали в Праге, как Лариса Антоновна не открывала ГБшникам дверь и обещала выброситься в окно, а те натягивали внизу брезент, чтобы она не разбилась. Она очень нужна была им живая. Они надеялись выпытать у нее, где находятся архивы последнего президента БНР Абрамчика. Был еще один драматический эпизод в жизни Генюшей, который определил их судьбу. Здесь проявился его величество случай. Правит ли он миром, как говорят французы, я не уверен, судьбой человека несомненно. В моей жизни было немало судьбоносных случаев, но то, что случилось с Иваном Петровичем, поражает больше. Иван Петрович врач, врачебной практикой занимался и в Праге, был далек от политики, ею занималась жена Лариса Антоновна. Но, естественно, будучи белорусом, он состоял в белорусской общине, которая время от времени проводила свои собрания, вечера. Когда началась война, никто из белорусов не ратовал за Гитлера, но и уклониться от какой бы то ни было символической поддержки было нельзя. И вот очередное собрание. Иван Петрович на него опоздал, пришел, когда все уже были в сборе. Хитрец Ермаченко, который стоял во главе общины, спросил: «А кто же будет председателем собрания?» И кто-то ему подсказал: «А вот же, Генюш, все равно ему негде сесть, кроме как в президиуме». А когда по инициативе Ермаченко собрание решило послать приветственную телеграмму Гитлеру, кто-то от имени собрания должен был ее подписать, кто, разумеется, председатель собрания. Иван Петрович рассказывал, что в ту минуту у него потемнело в глазах. И было отчего. Та пресловутая телеграмма после войны обошлась председателю собрания в 8 лет лагерей, и до самой смерти на нем лежало клеймо прислужника Гитлера. Генюши отправили в Воркуту, где они отбыли весь 8-летний срок, но архив не выдали. Говорят, что он и поныне хранится в надежном месте. В Зельве Генюши жили под неусыпным надзором КГБ и соседей. Неудивительно, Лариса Антоновна отказывалась принять советское гражданство и просила отпустить ее с мужем в Чехию. Сын Генюши Юра, которого они разыскали, вернувшись из Воркуты, был польский подданный и жил в Белостоке, но родителям долго не разрешали его навестить. После смерти родителей он погиб при загадочных обстоятельствах. Хорошо, что матери не суждено было узнать о гибели сына. Так исчез некогда большой и славный род белорусских гениушей. Редакционные дела в ту пору не слишком меня донимали. Днем обычно принимал молодыми, писал ответы на самотек, делал обзоры поступавших в редакцию литературных опусов. Раз в месяц или в квартал газета печатала литературную страницу, для которой надо было подобрать дюжину стихов и 1-2 рассказа. Это было нетрудно. В Гродно было немало способных молодых авторов. Со своим своеобразным голосом шла в литературу студентка Данута Бичель. Неплохо писали ее товарищи Владимир Шурпа и Владислав Васько. В детском доме подрастала бойкая школьница Ольга Ипатова, на которую мы с Карпюком возлагали большие надежды. Иногда в редакцию заходил рассудительный минский аспирант Сергей Габрусевич, чьи стихи стали появляться и в республиканских газетах и журналах. В Новогрудке стал писать стихи собственный корреспондент «Гродненской правды» Валентин Блакит. Однажды принес неплохую подборку на русском языке преподаватель музыкального училища Валентин Чекин, с которым мы стали приятелями. Правда, докучали некоторые очень уж активные стихотворцы, особенно из числа отставников, недавних военных. Один из них, подполковник Е., каждый понедельник приносил 2-3 стихотворения, написанные им в выходные дни и приуроченные к определенным памятным датам следующей недели. Хорошо, что он не опаздывал их воспевать, но газета не могла реализовать всю его поэтическую продукцию, которая, к тому же, была не очень высокого качества. Часто я не знал, что ему сказать. Все мои аргументы были давно исчерпаны. И однажды говорю: зачем вам печатать хорошие стихи в нашей провинциальной газете? Послали бы куда-нибудь в Москву. А что, думаете, пройдет? Обязательно. И правде подойдут? Подойдут. Он забрал стихи и ушел. А я впервые вздохнул с облегчением. Уж оттуда ему ответят. И как же я был удивлен, когда спустя непродолжительное время Е принес мне «Правду» со своим стихотворением на первой полосе. У него был вид триумфатора. И он долго благодарил меня за совет. Однако новые его стихи в «Правде» не появлялись. К великому моему сожалению. Вдруг возник момент, который снова угрожал переиначить мою судьбу, что, естественно, очень меня обеспокоило. Меня опять вызвали в военкомат и дали заполнить пространные в несколько страниц анкеты, да еще в 6 экземплярах. Зачем, мне не сказали, но скоро до меня дошли слухи, что офицеров и резервистов артиллерийского профиля собирается вновь призвать в армию, чтобы переучить их на ракетчиков. Из-за того, что в моих аттестациях были отмечены мои математические способности, я попал в число подлежащих призыву. Это мне совсем не понравилось. Но что я мог поделать? Один наш журналист был знаком с офицером из военкомата, подполковником, человеком довольно милым, и мы пригласили его в ресторан. Любитель хорошо выпить, к чему пристрастился еще на войне, подполковник сочувственно отнесся к моей проблеме и сказал: нет ли у меня родственников за границей. За границей, к сожалению, у меня не было никого. Тогда он спросил: может, кто-нибудь из ваших родственников пропал во время войны без вести? И я вспомнил двоюродного брата Миколу, о котором и написал соответствующей графе анкеты, что, мол, мой брат Николай живет в Западной Германии. Этого было достаточно, чтобы от меня отцепились. Пусть простит мне мой несчастный брат, в 19 лет сложивший свою голову на войне. Он мертв, но сделал доброе дело живому. Отложив капитальный труд, перевод большого романа Мележа, Миша Горбачев довольно оперативно перевел мою альпийскую балладу. И вскоре она была напечатана в нескольких номерах журнала «Огонек». Иллюстрации к ней сделал знаменитый график Пинкисевич. Это была замечательная иллюстрация. В ней были выражены смысл и дух повести, а не сомнительный плод самовыражения художника, с чем сплошь и рядом встречаешься сегодня. Напомнила о себе и белорусская киностудия. Сказали, что по балладе можно снять очень красивый романтико-патриотический фильм международного значения. Я не нашел аргументов против. Должно быть, муки, которые я натерпелся с третьей ракетой, стали забываться. Думалось, что теперь будет иначе. В кино, как в литературе, каждое очередное произведение не похоже на предыдущее и имеет свою судьбу. Как пишутся сценарии, я уже знал, и довольно быстро что-то накропал. Снимать фильм взялся опытный режиссер Борис Степанов. Когда-то Олесь Адамович говорил, что все советские режиссеры одинаковые и отличаются друг от друга разве что отношением к сценарию. Одни без конца переделывают его сами, заставляют делать это автора, а то и нанимают помощников. Другие, получив сценарий, бросают его в мусорную корзину и снимают, как хотят. Какие режиссеры предпочтительнее, неизвестно, но результат всегда одинаковый. Мой предыдущий режиссер Ричард Викторов, видно, относился к первой группе режиссеров. Он выжимал из меня и других, кто работал над фильмом, все соки, добиваясь совершенства. Степанов же, как только получил утвержденный сценарий, сразу где-то исчез. И только когда съемочная группа выехала на натурные съемки, пригласил автора приехать, прежде всего за тем, чтобы отдохнуть на природе. Я поехал. Съемки проводились в районе Таберды на Северном Кавказе. Природа там, конечно, красивая. Поросшие лесом горы, бурная речка, хотя и не такая, как в Альпах. Каждые горы, очевидно, имеют свои особенности, свой характер. Несовпадение пейзажа было первой уступкой обстоятельствам во вред искусству. Второй стало несоответствие актеров. Прежде всего, они не соответствовали друг другу. На роль Ивана пригласили уже знакомого руководству «Беларусьфильма» Станислава Любшина, на роль Джулии — Любу Румянцеву. И актер, и актриса, каждый сам по себе, были, может, и безупречны, но гармоничный дуэт не составляли. Тем более, что на съемках сразу стали конфликтовать, и выйти из этого конфликта не смогли до конца съемок. Естественно, это негативно влияло на весь коллектив. А тут еще начались творческие, переросшие в личные поединки характера режиссера с характером оператора Толи Заболоцкого. Оператор, говорили, тянул одеяло на себя. Режиссер сопротивлялся. Наконец, как видно, уступил. И фильм получился не то, не сё. А жаль. По-моему, в сюжете были определенные кинематографические возможности, и при надлежащих условиях можно было сделать красивую поэтическую трагедию любви. Увы, не вышло. Как-то заглянул в редакцию Валя Чекин, сказал, что купил лодку с мотором и пригласил прокатиться по Неману. Взяв с собой своего сына Васю, он к тому времени подрос, отправился через пешеходный мост на другой берег Немана, где был лодочный причал. Среди множества моторок нашли Валину. Валя запустил свой ветерок, и мы потихоньку поплыли вверх по реке. С воды я еще никогда не видел берегов Немана, отмелей, обрывов, прибрежных селений, боров. Все для меня было новым и привлекательным. Но Чекин увлекся не только моторкой, пристрастился к рыбалке и однажды показал мне снимок, свою визитную карточку рыболова. Он с удочками возле перевернутой резиновой лодки, на днище которой целая гора лещей. 30 штук, — сказал Валя, — за одно утро. Это разбудило в моей душе полузабытую детскую страсть. Я ведь тоже когда-то самозабвенно удил в своем озере плотвичек. Скоро я тоже купил мотор, более сильный, вихрь, и лодку-казанку. По протекции Валентина получил на лодочном причале место. Вдвоем с Валей мы стали носиться по Неману, рыбачили. Однажды отправились с ночлегом на Старицу, под мосты. Но там мелочи на ушицу наловил мой Вася, а у нас с Валентином не клевало. Помимо рыбалки река захватывала сама по себе, и однажды мы пригласили из Минска друзей, чтобы и им доставить радость. Приехали Матуковский, Гилевич, Буравкин со своей всегда юной Юлей. Мы нашли неподалеку от берега уютный лужок и устроили пир с шашлыками. Рыба в Немане упрямо не хотела ловиться, ее уже почти не было в реке, особенно после того, как заработал азотно-туковый комбинат. Говорили, ничего страшного, стоки очищаются, но как-то утром мы увидели на причале множество рыбин, плывущих вверх брюхом. На дюралевых лодках облезла краска. К рыбалке я быстро остыл, понял, что рыба меня не любит. В ту пору часто ездил в Москву по издательским делам и на разные мероприятия Союза писателей СССР. На одном из мероприятий в Центральном доме литератора познакомился с критиком и литературоведом Лазарем Лазаревым, о котором много слышал. А тогда впервые пожал его искалеченную на войне руку. Позже мы изредка встречались в Москве. Я бывал у него дома, познакомился с его милой женой, умницей, Наей. Лазарь был моим другом и проницательным критиком, написал обстоятельную книгу о моем творчестве. Примерно в то же время в Москве, кажется, в ресторане ЦДЛ, впервые встретился с Юрием Бондаревым, с которым меня познакомил Григорий Бакланов. Тогда эти зачинатели лейтенантской прозы дружили, и в голову никому не могли прийти, что когда-нибудь жизнь их разведет. Но, как ни странно, получается так, что жизнь чаще разводит, чем сводит. На очередном президиуме Союза писателей Белорусской ССР рассматривался внеочередной вопрос исключения из Союза писателей переводчика Василя Семухи. Василя Семуху многие знали в Минске как переводчика с немецкого. Окончив в свое время Московский университет, он посвятил себя переводам немецкой прозы и поэзии. Перевел Фауста. А жил он тяжело, квартиры в Минске у него не было, скитался с семьей по частным углам. Многочисленные просьбы, с которыми он обращался к руководству Союза писателей насчет квартиры, ни к чему не привели, и Семуха, отчаявшись, написал письмо в немецкое посольство в Москве. Дело в том, что во время войны немцы сожгли дом его родителей. И Семуха просил посольство помочь ему издать перевод Фауста и посодействовать в получении квартиры. Письмо, разумеется, было перехвачено КГБ и возвращено в Минск с требованием принять меры. Перед заседанием президиума писатели в кулуарах обсуждали неординарный случай. Чуть ли не всем было жаль хорошего хлопца Семуху, который совершил глупость. Разве можно просить помощи у врага? Иван Чагринов сказал, что он даже под угрозой смерти так не поступил бы, потому что враг есть враг. Всегда. Некоторые говорили, что на первый раз Семухе можно простить. Буравкин сердито сказал, что этот номер с исключением не пройдет, не те времена. Валя Тарас лаконично заметил. Все те же. Началось разбирательство. Писатели из партбюро чуть ли не плакали от обиды, которую нанес республике партизанке Василь Семуха. Иван Новиков, спецкор «Правды» в Минске, требовал самой суровой кары. Это тот самый Новиков, который спустя год сказал об авторе этих строк: «Мне бы автомат в руки, я бы в него весь магазин». Пылил Пестрак, никогда не служивший в армии, услышав эти слова, спросил: «Хлопчики, а сколько патронов в магазине?» 52, сказали ему знатоки. Пестрак многозначительно поднял вверх палец. «Ого!» В результате голосования Семуха был исключен из Союза почти единогласно. Воздержался один Василь Быков. Вернувшись в Гродно, взялся за новую повесть, название которой нашел не сразу. О названии вообще думаешь в последнюю очередь, обычно тогда, когда вещь уже написана. Напрасно иные афишируют: «Начал роман, есть уже название, огнем закаленное». Чаще всего из такого закала мало что получается. Знаю еще одну особенность на сей счет. У хорошей книги и прозы обычно так себе название, а очень звонкое название есть признак плохой прозы. Правда, это мое субъективное мнение, и первое исключение из этого правила – произведение западных авторов, у которых и проза отличная, и название непривычное, во всяком случае, для нашего уха. Первый импульс к написанию новой повести я получил в дороге, возвращаясь из Москвы в Гродно через Минск. До отправления поезда на Гродно у меня было много времени, и я зашел в редакцию «Лима», где застал одного только главного редактора Нечипора Пашкевича. Начался разговор, в ходе которого Нечипор проявил полный антагонизм по отношению к моим взглядам и мыслям, кроме одной – пойти вместе в ресторан и выпить. За столиком в ресторане дискуссия продолжалась более миролюбиво. Мы почти согласились друг с другом, и когда речь зашла, я рассказал партизану-комсоргу Пашкевичу историю моего ранения под Кировоградом. В доказательство того, что и на фронте хватало лиха. Утомленный разговором и ужином, Пашкевич умиротворенно сказал, чтобы, должно быть, окончить спор: «Ну вот, почти готовая повесть». В поезде я стал над этим думать и решил попробовать написать. Я не знал еще, что это будет рассказ, повесть или просто воспоминание, но намерение написать засело в голове крепко. «Мертвым не больно» писал в основном летом и не так торопливо, как прежние повести. У меня уже так бывало и раньше, и позже повторялось, что вещи зимней натуры писались летом и наоборот. Это, конечно, не очень хорошо, Лучше, если натура перед глазами, ее не нужно вызывать.